Говорит Радио Свобода. Общественное мнение. Общественное мнение. Граждане России, у микрофона Радио Свобода. Программу ведет Вероника Баде. Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить об экологической ситуации в российском общественном сознании. Насколько сильно озабочено этой ситуацией российское население? Готовы ли люди сами участвовать в решении экологических проблем? И какие именно проблемы их особенно волнуют? У нас сегодня в гостях лидер партии «Яблоко», депутат Московской городской думы Сергей Митрохин, социолог Марина Иванова и главный редактор журнала «Экология и жизнь» Александр Самсонов. Здравствуйте, уважаемые гости.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Уважаемые слушатели, ждем ваших сообщений по теме программы на пейджер. Телефон Москвы 660-1055, абонент «Радио Свобода». Наш электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. И вы также можете прислать нам смс-сообщение по телефону +7 903 743 2801. А во второй половине часа ждем ваших звонков в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 2212. Слушатели на нашем форуме в интернете рассказывали о том, какая экологическая проблема представляется им самой главной. Вот что пишет Наталья из Москвы. Экологическая проблема в России – это сами жители этой страны. Абсолютное пренебрежение природой. Леса превращают в мусорные свалки, хищнически вырубают, не понимают, что это самоубийство. Женя из Кёльна. Любая проблема, в том числе экологическая, становится главной тогда, когда она тебя непосредственно касается. Глобальное потепление не потрогаешь. А вот Чернобыль или угроза уничтожения Химкинского леса – проблемы близкие, потому и главные. Андрей из Сибири. Самая большая экологическая проблема России – национальный бизнес, проекты которого разрушительны для природы Родины. Это русский алюминий, который более чем наполовину производит из импортного глинозема, оставляя токсичные примеси на нашей национальной территории. Это предназначено для производства того же алюминия Ивенкийская ГЭС, уничтожающая среду обитания ивенкийского народа и угрожающая качеству вод Нижнего Енисея. Это нефтегазовый комплекс, не развивающий территории, а лишь эксплуатирующий их и так далее. И Арнольд Порк из Москвы, он подписывается Арнольд Порк, президент фонда «Чистая Балтика» Эстония. Он полагает, что российское массовое сознание, в какой области его ни возьми, спит летаргическим сном. Возьмем экологию. А в экологии проблемы ядерного завоза. Несколько лет назад вашему гостю Сергею Митрохину я в Госдуме передал материал, касающийся тайного ввоза в Россию так называемых ядерных хвостов. Реакция равна нулю. В МК и «Правде» в далеком 2001 году опубликовал открытое письмо Владимиру Путину. Реакция та же. Владимир Путин по поводу 20-й годовщины Чернобыля направил открытое письмо. Чернобыль, Балтика, Байкал дали везде. Реакция ноль. Однако ядерный завоз в России идет по нарастающей. Спрашивается, зачем нам чужое горе? Разве нам мало своего? Пока не поздно, проблему завоза ядерных отходов в Россию надо выносить на всенародный референдум. Таково мнение слушателя. Прошу, уважаемые гости, прокомментировать сообщение наших слушателей. Сергей Сергеевич, начнете?
Ну, хотела бы, во-первых, ответить на тот упрек, который мне брошен. Дело в том, что, да, есть ядерные материалы, но совершенно разной степени опасности. Вот так называемое отработанное ядерное топливо, против которого «Яблоко» боролось, и, кстати, успешно боролось, так называемое «яд», до сих пор ни одного грамма в Россию не ввезено. Вот по тем законам, с которыми боролось «Яблоко». В том числе и потому, что мы создали широкий международный резонанс, и внутри страны активно боролись, и восстановили себе, против себя всю российскую элиту, которая поддерживала эти проекты, поскольку ей маячили такие вот золотые горы в виде каких-то безумных миллиардов, обещанных господином Адамовым. Вот все это нам удалось остановить. Что касается обедненного урана, про который спрашивает радиослушатель, проблема действительно существует такая. Кстати, мы тогда ей тоже занимались. Но вред вот от этих так называемых хвостов, которые действительно ввозятся, он несопоставимо меньше, чем вред от отработавшего ядерного топлива, которое в сотни раз более токсично и опасно, и радиационно опасно, и так далее. А что касается вот этого гексафторида или обедненного урана, то эта сделка, в первую очередь, невыгодная для будущих поколений России. Сегодня Росатом получает за это какие-то деньги, но на самом деле это деньги за то, что он продает такой вот обогащенный уран в западные страны, а в обмен как бы почти по бартеру получает вот этот вот обедненный уран и складирует его здесь, в России, в основном в Сибири, для того, чтобы будущие поколения могли его переработать. А сейчас его перерабатывать невыгодно и выделять из него вот оставшиеся остатки урана. То есть эта сделка, она скорее носит экономически невыгодный характер для нас. Ну, конечно, это ядерные материалы, они, безусловно, ничего хорошего собой не представляют. Но, повторяю, вред от этих материалов гораздо меньше, чем вред от отработавшего ядерного топлива, которое все-таки партия «Яблоко» остановила. И в те годы, о которых говорит радиослушатель, мы боролись в первую очередь именно с этими проектами. В том числе и с проектом, кстати, создания международного хранилища в Красноярском крае. И с этой целью доказать, что Россия не готова к такого рода проектам. Я, например, совершил инспекцию завода в Железногорске. Несанкционированно проникли туда и обнаружили, что хранилище уже существующих отходов российских и украинских не охраняется, что состояние там ужасное, что невозможно даже помыслить о том, что ввозить со всего мира при таком отношении вот к безопасности хранения ядерных отходов. Поэтому этим всеми вопросами мы занимались. Вот, возможно, поглощенный этими проблемами, я не успел ответить письменно данному человеку, но, тем не менее, вот нас, партию «Яблоко», трудно упрекнуть в том, что она не защищала россиян от проектов по ввозу в Россию ядерных отходов.
Спасибо. Марина, вот из того, что вы услышали, те мнения наших слушателей, насколько вам представляются типичными? Что получает фонд «Общественное мнение» с материалом, на который вы работали в своих исследованиях?
Ну, в своих исследованиях фонд «Общественное мнение» тоже задавал такой вопрос о том, что, собственно говоря, какие же проблемы беспокоят больше всего жителей России. И получается, что чаще всего люди говорят о том, что их беспокоит влияние всяких производственных объектов, фабрик и так далее на, собственно, экологию. Людей беспокоит состояние воды и воздуха, людей беспокоит вырубка лесов, безусловно. То есть вот там, где еще, к сожалению, можно сказать, еще есть леса, люди говорят об этом всегда, что их беспокоит проблема вырубки леса, абсолютно варварская и достаточно страшная по последствиям. Но надо понимать, что эта обеспокоенность, она все-таки вот... Как замечательно сказал, я так понимаю, молодой человек из Кёльна, или это какой-то никнейм, о том, что это должно быть близко человеку. А человеку не всегда близка вырубка химкинских лесов, потому что окружающая среда, она воспринимается по умолчанию. Люди, безусловно, обеспокоены состоянием окружающей среды. Подавляющее большинство, как там по... данным 2008 года 70% говорят о том, что их очень беспокоит ситуация окружающей среды. По данным 2007 года об этом говорит 72%. Да, людей это волнует, но здесь надо отметить две вещи. Во-первых, по сравнению с 2005 годом эта доля упала на 11 процентных пунктов, а это достаточно много. А во-вторых, у людей нет ощущения, что они сами могут что-то сделать. Потому что когда, опять-таки, подавляющее большинство наших сограждан, по данным вот, опроса осени 2008 года, 84% говорят, что простые люди должны принимать решение, участие в решении экологических проблем. В то же время 52%, половина людей говорят, что они не знают, как это сделать. Вот лично вы можете? Нет, лично я не могу.
И, насколько я понимаю, даже был вопрос, готовы ли вы платить вот за то, чтобы ситуация улучшалась в виде налогов или каким-то еще образом, или в виде добровольных пожертвований, и тоже большинство не готово.
Потому что... Здесь вообще интересно посмотреть на, грубо говоря, рейтинг экологической проблемы в списке тех проблем, которые перед людьми стоят. И когда людям вообще задают вопрос о том, какие проблемы вас беспокоят, они, безусловно, прежде всего говорят о росте цен, об инфляции, о бедности, о преступности. А экологические проблемы за 16%. Да? И это просто не та проблема, которая как раз воспринимается близко к телу. Это во-первых. А во-вторых, все-таки... здесь работает какое-то подобие пирамиды Маслоу, потому что люди, которые борются за выживание, в общем-то, не думают об экологии, потому что это видно, потому что высокоресурсные граждане, там, москвичи, люди с высшим образованием, там, молодежь, высокодоходные группы, они чаще говорят: мы готовы, мы обеспокоены, мы будем участвовать, мы готовы платить. низкоресурсные граждане, естественно, проявляют намного большую пассивность.
Напомню, что со мной в студии «Радио Свобода» социолог Марина Иванова, а также лидер партии «Яблоко», депутат Мосгордумы Сергей Митрохин и главный редактор журнала «Экология и жизнь» Александр Самсонов. На волнах «Радио Свобода» программа «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде. И Александр Самсонов, каковы ваши впечатления? Какие проблемы экологические больше всего волнуют людей, вот ваших слушателей в частности? Вы наверняка получаете много писем.
Читателей.
Да, простите, конечно, читатель.
Знаете, не так давно делал доклад в Доме ученых как раз вот по тематике глобальной экологической проблемы. И вот эпиграфом я взял такую фразу из работы ученика 10 класса из Владивостока. Значит, что у него ассоциируется с глобальными проблемами? Вспоминаются пресные безжизненные призывы откуда-то из начальных классов. Не ломать деревьев, не стрелять из рогатки в птиц, беречь зеленого друга. А вот с реальными экологическими проблемами столкнешься потом, задыхаясь от выхлопных газов центральных улиц, получая на ужин рыбу с откровенным бензиновым привкусом, находя очередной весной на месте любимой рощицы заплатки раскорчеванных дачных участков. Вот, очень наглядно он описал то, о чем он думал. И вот здесь, конечно, когда человек сталкивается непосредственно с этими проблемами, когда это проходит через его собственный опыт, они тут же выходят для него, становятся очень значимыми. Пока не столкнешься, и пока, так сказать, они где-то далеко, вот до тех пор, пока мы могли думать, что экологические проблемы где-то далеко, где-то, и они нас, скорее всего, не заденут, они были на таком заднем плане. Вот в те моменты, когда каждый человек может понять, что от него, от его жизни уходит где-то вот по данным ВОЗ порядка 10-15% от экологических факторов, отнимается за счет экологических факторов, вот тогда уже вот, когда это проходит непосредственно через его сознание, а не через отдаленную статистику, тогда он начинает что-то думать и что-то делать. И вот в эти моменты нужна очень грамотная работа, на мой взгляд. Во-первых, это два аспекта, точнее, во-первых и во-вторых. Во-первых, это инженерный аспект проблемы, и во-вторых, это государственный. Инженерный аспект заключается в том, что вот те же самые отходы, вот мы писали вот буквально в двух последних номерах, по-моему, о проблеме захоронения отходов. Там их стеклуют, их специальные технологии существуют до тех пор, пока технологии соблюдаются. Вот в тот момент, когда технологии перестают соблюдаться, допустим, при транспортировке тех же самых низкоактивных отходов, когда они идут в большой массе и транспортируются в вагонах, здесь нужно соблюдать особую осторожность. При этом на транспортных узлах не допускать, чтобы там рядом с ними кто-то находились люди. И вот в эти моменты нужно... То есть технологии существуют. Проблема в том, чтобы они работали, ну, вот как часы.
Чтобы соблюдались технологии, соблюдалось законодательство и так далее.
Законодательство, да? Это, как известно, разделение властей, это принято, это еще не значит исполнено. Вот когда исполнение, это очень сложный вопрос, который нуждается вот тоже в механизме контроля. И здесь, конечно, вторая составляющая выступает государство.
Вот. Мы еще поговорим о государственном отношении к проблеме. С пейджером. Спасибо Яблоку и Митрохину за борьбу за Пресню. Только им не все равно, что там дома уйдут под землю, пишет слушатель по имени Иван. Выражаю слова поддержки Митрохину и Яблоку. Они единственная политическая партия, занимающаяся экологическими проблемами. Это без подписи сообщение. И тоже без подписи. Я знаю, что Яблоко борется за экологию, за что им огромное спасибо. Слышал, что будут строить элитное жилье в Измайловском парке. Это действительно так? Если да, то в этом случае готов встать за защиту с Яблоком. Сергей Сергеевич.
Да, ну вот это как раз вот на тему нашего разговора. Говорили про законодательство и про то, что вот оно не всегда исполняется. Бывает ситуации, когда, к сожалению, само законодательство является причиной уничтожения природных ресурсов. Последний пример, чудовищный совершенно, подписанный уже президентом, к сожалению, поправки в лесной земельный кодекс, в которых отменяется запрет на уничтожения лесопарков. Ну, это более изящно, там перевод земель, занимаемых лесопарками, в иные категории. Иные категории — это что такое? Это хозяйственное использование. Понятно, кто будет, как будут использоваться земли лесопарков для строительства тех же самых коттеджей, вот прямо по тому тексту, который только что был зачитан. И, к сожалению, очень часто вот, тут рука об руку идет коррупция и уничтожение окружающей среды. Я, например, на примере Москвы могу сказать, какие законодательные изменения приводят к тому, что сейчас уже посягают на парк Измайлова, посягают на парк Москворецкий. Планируется чудовищная застройка парка Москворецкий. Планируется сегодня, к сожалению, радиослушатель здесь прав, застройка Измайловского парка. Будут строить там рестораны, развлекательные комплексы и так далее. Только часть территории парка объявят особо охраняемой территорией. Сейчас целиком парк, природный исторический парк, является охраняемой территорией. Как это делается? Вот внесены были некоторые поправки в закон Москвы об охране окружающей среды, которые разрешили строительство капитальных объектов. Фракция «Яблоко» боролась с этим сколько могла, но у нас всего два человека в Московской городской думе. «Единая Россия» проголосовала. Сейчас пойдет варварское истребление московских парков. На федеральном уровне вот эта поправка «Лесопарки» принята для того, чтобы задним числом оправдать уничтожение Химкинского леса как раз. Потому что в свое время было принято незаконное решение о том, что там прокладывается трасса. Оно незаконное, потому что противоречило соответствующей норме Земельного кодекса. А теперь уже не противоречит. Правда, закон обратной силы не имеет. Вот. Но, тем не менее, значит, в одних случаях коррупция выражается в том, что закон не выполняется, и начинается наступление на экологические права граждан. В других случаях специально в законы вносятся такие поправки, которые позволяют это делать. А для чего? Для того, чтобы кто-то мог зарабатывать свои сверхдоходы, тот же самый строительный комплекс. Сегодня в его распоряжении отдается такой ресурс, как земля, такой ресурс, как леса, потому что там он больше всего заработает на строительстве тех же самых коттеджей. Именно для этого отменили норму 2 года назад в градостроительном кодексе о необходимости обязательной экологической экспертизы градостроительных проектов. Теперь все делается без экспертизы, ничего не анализируется с точки зрения того, нанесет это вред или не нанесет это вред. То есть это вот такие законы жизни олигархического, хищнического государства, государства приватизированного, коррумпированной бюрократии, коммерческой бюрократии, которая сегодня правит нашей страной и жадно потребляет все новые и новые ресурсы, не думая ни о чем. Вот вы спрашиваете про общественное мнение. Ведь проблема не в самом даже общественном мнении, проблема в том, как власть на него реагирует. Я говорил о планах по ввозу аят, против этого по опросам выступало 90% населения. Власти наплевать было, она приняла эти законы. Сейчас возьмем ситуацию в Сасово. Там нелегально построен цех по производству фенолформальдегидных смол. Даже уже вмешался Роспотребнадзор, отменили. И провели референдум, 92% населения против Сасово, Рязанской области. Так что же, губернатор создал специальную комиссию сейчас для того, чтобы производство все-таки заработало. Вот плевать им абсолютно. Там, где можно сорвать большие деньги, распихать эти деньги по карманам в виде взяток и откатов, не существует абсолютно никаких препятствий. Ни общественное мнение, ни решение даже каких-то надзорных органов, которых у нас, к сожалению, очень мало. Тот же самый сейчас Утрежский заказник в Большом Сочи, вопреки массовым протестам населения, вырубили редчайшие деревни по несколько сот лет возрастом. Около 2000 деревьев уже вырублено. И еще сколько вырубят, неизвестно. Хотя абсолютно это незаконно, противоречит действующему законодательству. Тем не менее, к сожалению, вот я бы назвал ответ на этот вопрос. Главная проблема, приводящая к разрушению окружающей среды и к повышению роста экологически зависимых заболеваний. 500 тысяч в год у нас, по данным Всемирной организации здравоохранения. Это мы лидеры всего мира по этому показателю. Так вот, главная причина все-таки, если очень просто сводить так сказать, к первопричине. Это коррупция, безусловно. Коррупция и незащищенность нашего народа, населения от коррупции государства и приватизировавших его чиновников.
Давайте теперь послушаем голоса россиян. Какую экологическую проблему вы считаете самой главной? На вопрос «Радио Свобода» отвечают жители Саратова.
Чистота окружающей среды, воздуха, воды, как питьевой, так и вообще Волги нашей. Воздух загрязнен, это очень сильно чувствуется. Особенно много машин у нас. Выхлопные газы. Дышать очень тяжело в Саратове. Только на даче хорошо дышать.
Наверное, Волга наша дорогая, любимая. Экологическая проблема. Потому что грязный, много стоков в Волге. Бороться однозначно надо с этим.
Самое главное, наверное, как просто для жителя города, это загрязнение атмосферы. Это совершенно загаженный воздух. И это, наверное, самое, что бросается в глаза, и не только в глаза, и в другие органы чувств.
На мой взгляд, Волга вот очень у нас загрязнена. Илом она зарастает. Конечно, вот жалко. Хотя, вроде бы как раки там водятся еще.
Чистота воздуха, чистота воды, потому что это сказывается и на взрослых, и на детях. Вот мы часто болеем, дочка у меня болеет. Мы идем к врачам, и нам говорят, что вы хотите. У нас такая экология плохая в Саратове.
Атмосфера, дышать нечем. Пыль, грязь, выхлопы автомобилей, все вместе взято. Тем более, что я больной человек, поэтому я очень себя плохо чувствую. Проходя даже вот на набережной, дышать нечем.
Муж при мне курит.
Невыносимо вообще, ужас.
Грязь в Саратове какая-то. Ну, все пыли, грязью дышим же, все же. Асфалты какие мусорные, все же не убирает ничего, тоже все гниет.
Да все отравлено, что говорить об этом, какая экология? Сейчас нет экологии вообще. Воду нельзя пить, еду нельзя есть, воздух тоже отравленный весь.
Да чисто визуально это мусор в городе, наверное. Плюс питьевая вода. Элементарно, если не пользуешься фильтром, кипятишь воду, отстаиваешь, осадок остается. Просто не купил фильтр в свое время. Серьезно, осадок, вот, я был удивлен.
Водопровод ржавый, канализации нет, город не убирают, воздух грязный. В воздухе целый год микробы, люди болеют, кашляют. Почему? Потому что город не убирается. Зачем смотреть на большие экологические проблемы, когда вот они наши, близкие, родные, которые можно ликвидировать без больших материальных затрат. А мы смотрим на озоновые дыры. Убрали бы грязь с улиц, одной проблемы меньше.
Это были жители Саратова. Напомню, что сегодня в 16 часов в эфир «Радио Свобода» выйдет программа Ивана Толстого «Мифы и репутации». Это программа «Общественное мнение». На волнах «Радио Свобода» в ней участвует социолог Марина Иванова, лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин и главный редактор журнала «Экология и жизнь» Александр Самсонов. Ведет передачу Вероника Баде. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях. МИД России подтвердил, что Северная Корея запустила на орбиту искусственный спутник Земли. Сегодня в Нью-Йорке, как ожидается, пройдет заседание Совета Безопасности ООН в связи с запуском северокорейской ракеты. К экстренному созыву Совбеза призвали США и Япония. Президент США Барак Обама выступил перед многотысячной аудиторией в центре Праги у стен Пражского града с речью, посвященной мировым проблемам, урокам истории и необходимости ядерного оружия. Прокуратура Дагестана расследует покушение на начальника республиканского управления ФСБ России Зулкаида Каидова. Избирком Сочи рассмотрит жалобу кандидата на пост мэра города Бориса Немцова на задержание милиции его агитационных материалов. Об этом сообщил Интерфаксу председатель городской избирательной комиссии Юрий Рыков. Решение, по его словам, будет вынесено в течение 5 дней. В Урус-Мартановском районе Чечни произошло вооруженное столкновение военнослужащих с боевиками. В перестрелке один из боевиков был убит, сообщает Интерфакс со ссылкой на правоохранительные органы. В Молдавии сегодня проходят парламентские выборы. На 101 место в законодательном органе власти претендуют кандидаты от 12 партий и независимые кандидаты. Согласно предвыборным опросам, наибольшие шансы на победу у правящих коммунистов. В Страсбурге на юбилейном саммите НАТО утвержден новый генеральный секретарь Андерс Фог Расмуссен, нынешний премьер-министр Дании. Лидеры стран НАТО также договорились расширить свое военное присутствие в Афганистане и сотрудничать с Россией по ряду направлений. В Македонии проходит второй тур президентских выборов. Среди претендентов кандидат правящей правоцентристской коалиции Георгий Иванов и председатель оппозиционных социал-демократов Любомир Фручковский. В Афганистан прибыл специальный представитель США Ричард Холбрук. Это был краткий выпуск новостей.
продолжаем программу «Общественное мнение граждан России» у микрофона «Радио Свобода». Ведет передачу Вероника Баде, участвует главный редактор журнала «Экология и жизнь» Александр Самсонов, лидер партии «Яблоко», депутат Мосгордумы Сергей Митрохин и социолог Марина Иванова. Мы продолжаем разговор об экологической ситуации в российском общественном сознании. И напомню, что мы ждем ваших звонков, уважаемые слушатели, по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212, а также сообщений на пейджер. Я сейчас прочту некоторые сообщения. Экология власть не интересует, поэтому борьба яблока так важна, пишет Вика из Петербурга. Я всегда думал, какого цвета партия яблоко, теперь я знаю, что оно зеленое, пишет слушатель, который подписывается «Добрый». Семья Лукьянов благодарит яблоко за то, что объединились с экологами. Пишут, голосовали, голосуем и будем голосовать. Далее. Ешьте разумное, доброе, нежное, советует Митрофанов, врач из Москвы. Большое спасибо Митрохину за сохранность наших домов на Пресне. Это житель Вячеслав Леонидов. И я хочу спросить Марину Иванову. Скажите, государственную политику в этом вопросе как оценивают россияне?
Ну, надо отметить, что большинство россиян считают прилагаемые усилия по исправлению экологической ситуации недостаточными, властные усилия.
А если... что нужно делать, по их мнению, вообще?
Ну, по их мнению, надо, например, мы задавали вопрос о том, следует ли вводить какой-то общий экологический кодекс. Опять-таки, большинство населения считает, что каким-то образом юридически надо урегулировать эту зону. Вот. А если говорить вообще в целом о том, на кого возлагается ответственность за решение этих проблем, то прежде всего это местные власти. Да? То есть 40% говорит о том, что это местные власти, а вот треть, по 29% говорят, что это фабрики и заводы, федеральные власти и сами граждане. Также там от экологических, надо отметить, организации чего-то ожидает пятая часть, и только 3% говорят о прочих общественных организациях. А выход тут надо полагать в том, что сами люди более-менее готовы, тем не менее, несмотря на всю свою идентифицированность проблемы к участию в каких-то акциях и мероприятиях, потому что 42%, тем не менее, участвовало в каких-либо таких совсем небольших акциях. Кто-то дерево посадил, кто-то перед бульдозером встал. А из тех, кто не участвовал в подобных мероприятиях, половина все-таки готовы что-то сделать. Это очень показательно, потому что, например, когда мы людей спрашивали, вот знают ли они о такой, если говорить о мусоре, знают ли они о такой практике, как сортировка мусора, а потом задавали вопрос о том, а сами бы вы были готовы, если бы вас попросили, то 70%, по крайней мере, декларировали свою готовность к таким действиям. То есть мне очень понравилась вот фраза саратовской женщины про то, что вот оно, вот начнем с малого, вот мусор под ногами лежит. И надо отметить, что люди действительно, когда их спрашивают, а вот почему мусор? Они говорят, прежде всего, низкая культура поведение, бросаем бумажки и так далее, так далее. То есть люди не отказываются брать ответственность на себя. Скорее, они не совсем видят, что именно для этого надо сделать.
И, Александр Самсонов, к вам вопрос. Ваше наблюдение по поводу того, как оценивают россияне государственную политику в этом вопросе, и ваше личное мнение по этому поводу, что нужно делать?
Ну, знаете, вопрос, конечно, очень сложен. Прежде всего, вот как совершенно справедливо, каждый на своем уровне готов включиться в некий мейнстрим. Если вот все происходит, то я готов, вот каждый из россиян, допустим, бросать окурки и вот выбрасывать, скажем, газеты или пакеты в лесу становится, ну, все менее модно, все чаще. Хотя, к сожалению, это продолжает, конечно, оставаться постоянным фактором загрязнения лесов. Там то, что пришли, набросали и ушли. Но все чаще наблюдаешь такие вещи, как пакеты, собранные, вот черные пакеты, даже вот где-то в лесах находятся. То есть люди готовы к этому. Но как создать майнстрим, в который они готовы включиться? Это должна быть государственная экологическая политика. И наше Министерство природных ресурсов долгое время занималось и декларировало, что эта политика будет разработана, создана. Но, к сожалению, то, что на сегодня мы имеем, ну, прежде всего, Министерство природных ресурсов, да, это уже предполагается, что лес – это ресурс, который надо использовать, а не охранять. То есть вот пока он не включен у нас в какие-то экономические практики, и он никак нигде не учитывается как поставщик каких-то положительных вещей, то есть он просто ресурс, и все. В то же время надо сказать, что заявления на государственном уровне были очень серьезные сделаны. Вот даже постановление номер один этого года, вот, подписанное Владимиром Владимировичем Путиным, о том, что нужно долю возобновляемой энергетики, выработки энергии увеличивать и там довести до каких-то показателей в следующем году, до 2020 года, это свидетельство того, что есть понимание того, что необходимости каких-то экологических движений и на самом верхнем уровне нашего государства. Как создать движение, как реализовать какой-то вот этот майнстрим в государстве, которого, чтобы каждый мог внести свою лепту. До сегодняшний день все разобщены. Каждый со своим желанием не может никуда прийти. Он соберет дома этот пакет с мусором, и куда он придет, никуда. Ему некуда его принести. Вот создание каких-то инфраструктур, которые бы могли быть поддержаны на... Вот очень хороший пример с инфраструктурой – это сжигание нефтяных газовых факелов на нефтерождениях. Те же самые нефтяники готовы собирать эти выбросы, но для того, чтобы их сдать в газопровод, существует гигантская проблема. Мы писали об этом. Для того, чтобы собрать, это полбеды, а для того, чтобы сдать, гигантские капиталовложения необходимые.
Давайте дадим слово слушателям. Николай Дмитриевич из Новокузнецка нам дозвонился. Здравствуйте.
Здравствуйте. Свобода, освобождение. Мы отравляем весь мир, весь земной шар. Наши короли не об экологии беспокоятся, а об вооружении. Если в 90-е годы нас не завоевали, чего сейчас об армии заволновались? О Сочи молчу, и так все знают. Радио России меняю на свободу. Спасибо.
Прошу.
Ну, я бы хотел продолжить тему. Радиослушатель, конечно, прав. Все-таки какова у нас ситуация и как нужно ее менять? Действительно, у нас сегодня в государстве нет такого органа, который бы целиком и полностью отвечал за экологическую политику. Было раньше Министерство экологии, оно было ликвидировано. Сейчас функции экологического надзора разбросаны по нескольким ведомствам. И по ряду вопросов, связанных с экологией, вообще некуда обращаться. То есть есть ряд вопросов Росприроднадзора, там другие некоторые ведомства, но в целом никто не определяет эту политику, поэтому никто не может сегодня в государстве, например, сформировать концепцию изменения законодательства. Если бы было Министерство экологии, оно бы занималось законодательством, а получается, что эта часть законодательства осталась без присмотра, и ее раздирают на части коррупционеры и лоббисты. Она просто беззащитна. Вот почему такие поправки вносятся, как отдача под топор всех лесопарков, и, кстати, не только лесопарков, а пригородных зон. Снимается законодательная защита с пригородных зон всех городов России. И это при том, что растет объем выбросов от автомобилей. Значит, и внутри городов варварски вырубаются зеленые насаждения. Еще и теперь защитные пояса, вот такие, как, например, Химкинский лес, это же часть лесозащитного пояса Москвы. Теперь можно вырубать все. Мы в свое время, кстати, спасли Бутовский лес от застройки коттеджами. Но теперь, если этот закон будет принят, и возобновятся эти попытки со стороны одной из спецслужб России, так они будут узаконены теперь. Отсутствует... Еще раз повторяю, отсутствует субъект экологического законодательства. Именно поэтому у нас, кстати, крайне низкие и вообще отсутствуют платежи за загрязнение окружающей среды. У нас вообще отсутствует этот принцип «загрязнитель платит». У нас загрязнитель не платит. У нас выгодно загрязнять окружающую среду. Выгодно не думать об этих издержках своего производства, которые выражаются просто в уничтожении и в выжженную пустыню выливаются. У нас этим всем заниматься абсолютно некому, потому что руководство страны этих вопросов не разбирается, не понимает и считает экологию досадной помехой на пути развития экономики. Ну, получается так, что и экономика не развивается, по большому счету, и уничтожается варварски окружающая среда.
Андрей Затенцов пишет: «Я против захоронения в России ядерных отходов, вырубки лесов, строительства АЭС. Нам и нашим детям здесь жить, свой мусор некуда девать, в городах уже дышать нечем». И Олег из Москвы у нас на линии. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я являюсь разработчиком более 200 разработок альтернативных установок энергии, альтернативной энергии. Значит, заказчики есть за рубежом. В России есть прекраснейшие разработки. Проблема в том, что негде изготовить. Обращаться там в Думу, Московскую, это все уже проходили, это все бесполезно. Вот вы можете что-нибудь реально сделать, на территории Москвы создать предприятие, которое бы занималось под заказчиков иностранных, есть они, у нас разработки есть, нет производства. Можете вы это дело организовать?
Ну, это, наверное, ко мне вопрос. Я в Москве являюсь депутатом Московской городской думы оппозиционной фракции. Я не мэр Москвы и даже не министр правительства Москвы. И представляю не фракцию «Единая Россия», которой подавляющее большинство депутатов. В этой ситуации я могу ставить только вопрос в Московской городской думе в рамках комиссии по экологии о внедрении тех или иных разработок. И систематически этим занимаюсь. Ко мне приходят специалисты, просят поставить этот вопрос, по крайней мере, на заседании комиссии. Я это делаю, когда возможно. Но, к сожалению, отношение к этому всегда крайне прохладное, крайне даже настороженное бывает со стороны вот, депутатов, особенно от «Единой России». Им все это не нужно, им все это неинтересно. Вот. Поэтому...
Знаете, вот у меня есть такой пример. Мы недавно просто были... на выставке в Лейпциге, там была площадка Москвы, и там представляли метод снятия тепловых потерь с домов, разработанный, ну, естественно, в Московском институте. Прекрасный метод, и, то есть, он разработан уже очень давно. И то, что потери, вот эта проблема, то, что дома не отапливаются, и большая часть идет на улицу, это вот именно тоже российская такая проблема, характерная для нас. Ну, совсем буквально вот недавно, где-то месяц назад, я вижу, что начали некоторые 12-этажки обшивать снаружи такими утепляющими блоками. Хотя, ну, технологии это уже, наверное, десяток лет. То есть очень тяжело проходят технологии в жизнь. Но все-таки как-то вот...
Все-таки проходит.
Но опять-таки у нас законодательство, оно настроено против не только экологических новаций, а против новаций вообще. Во всем мире есть налоговое освобождение для производств, внедряющие новые современные технологии, высокие технологии, так называемые. Кстати, на экологические технологии приходится очень большая доля в этих новациях. У нас абсолютно нет никакого стимула этим заниматься, ни у кого, потому что это большой риск, ты затратишь деньги, вложишь деньги, ты не знаешь, вернутся тебе деньги или нет, да еще и налоги с этого должен заплатить. Опять-таки возвращаемся к тому, что просто в государстве нет такого органа. Это на самом деле один из органов чувств должно быть у государства. Вот один орган чувства по поводу криминала, другой по поводу коррупции. Вот, тоже, кстати, отсутствует фактически. Но и по поводу экологии должно существовать в государстве такое ведомство. Во всех странах мира сегодня оно существует. У нас оно отсутствует.
Напомню, что рядом со мной в студии «Радио Свобода» депутат Мосгордумы, лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин, социолог Марина Иванова и главный редактор журнала «Экология и жизнь» Александр Самсонов. На волнах «Радио Свобода» программа «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде. Нам дозвонился Владимир из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, вот с точки зрения экологии, 80% нашего населения находится, по-моему, на низшей ступени развития. Вот я вам маленький пример приведу. Какой-то умный человек, значит, предложил поставить урночки около каждого подъезда в нашем доме. И что получилось в итоге? Люди просто идут на работу и свои пакеты с мусором ставят около этой урночки. И около каждого подъезда получилась маленькая мусорка. Вот и все. А бороться мы можем очень много, мы можем много законов придумывать, но пока мы не будем с людьми бороться, у нас ничего не получится.
Это из области уже Спасибо. Действительно состояния общественного сознания. Марина, тоже. Может быть, вы ответите?
Да. Ну, мне хотелось дать комментарий несколько по иному поводу. Я вот хотела сказать о риторике ресурсоиспользования, которую упомянул Александр. Мне кажется, что здесь дело действительно в том, пока мы считаем ресурсом лес как источник древесины, пожалуй, мы далеко не уйдем, потому что одновременно же зарождается такая конкурирующая риторика, которая связана с восприятием самой экологической чистоты как некого ресурса. И, в общем-то, она такая достаточно даже коммерчески успешная, потому что дом в чистом районе стоит квартира больше, чем там, где грязный, это естественно. И, соответственно, лес, воспринимаемый как лес с чистым воздухом, это тоже некая ценность, некий ресурс. И, собственно говоря, вот то, о чем говорит Сергей Сергеевич, связанное с специальным органом замешанием именно экологии, то есть экологии,
экологической,
экологической политикой, а не ресурсы использования. Это действительно такой путь в переключении терминов. А что касается какого-то экологического сознания людей, мне кажется, что отчасти, может быть, здесь еще дело в неправильной какой-то социальной рекламе вот этой о том, то, что касается, конечно, ее безусловной кондовости. Несмотря на все огромные средства, которые на нее выделяют, она почему-то сделана абсолютно даже вот некоммерчески успешно, потому что даже если брать какую-нибудь вызывающую у меня массовое умиление рекламу вот собаки, да, не гуляйте с собаками, где не надо, чтобы они там не оставляли отходы своего производства. Да, но есть очень простая вещь. Когда можно рекламировать продукт, надо рекламировать продукт. Есть такая очень простая вещь, называется совочек. И вот вместо того, чтобы вложить немножко денег и дать немножечко денег предприятиям, производящим эти совочки, и отрекламировать, собственно говоря, вещь, рекламируется непонятное поведение. Да. А совочки в это время невозможно найти. И вот эта ситуация, когда на социальную рекламу идут большие деньги, а у людей в результате такое ощущение, что ну вот не хочется, честно говоря, вести себя так, как там предписывается. То есть тут, мне кажется, как раз вопрос правильные постановки.
Эти вопросы, кстати, в Америке решались в 70-х годах прекрасно, когда телевизионные звезды носили мусор на рециклинг или на какие-то. То есть они просто показывали пример, и все. Это очень просто решается вопрос.
И все хозяева собак в Нью-Йорке ходят с совочками или с целлофановыми пакетиками.
На худой конец.
Если в государстве есть экологическая политика, то ее обязательной составляющей является просвещение населения. Если такая политика отсутствует, то бессмысленно какие-то отдельные кампании затевать. Они как начнутся, так и закончатся. Вот раздельный сбор мусора. Ну, вроде 2-3 года назад развернулась такая кампания. Ну, где-то поставили эти контейнеры частично в городе, в отдельных местах. Ну, а потом как-то про это благополучно забыли. Программа там то ли финансирование кончилось, то ли еще чего-то. И все. А теперь у нас планируется строительство мусоросжигательных заводов, от которых уже практически весь такой передовой мир отказался, потому что это диоксины, это заболевания, особенно детские. То есть это чудовищный проект. Но проект, правда, очень дорогой, поэтому и был принят. Чиновники такие проекты очень любят принимать. Но есть же реальная альтернатива. Это раздельный сбор мусора и переработка мусора без его сжигания. И она, блин, дешевле, потому что, ну, дешевле и все, вот технология более дешевая. Но вместо того, чтобы этим заниматься, пойти по этому пути, которым уже вроде сделали несколько шагов, остановились, значит, те деньги были потрачены впустую, которые тратились в начале проекта этого. Теперь о нем забыли и будут тратить деньги на антиэкологический вредный проект. Вот до чего доводит эта ситуация, когда действительно отсутствует экологическая политика. Кстати, в Москве еще более забавно называется орган, занимающийся экологией. Это департамент природопользования и охраны окружающей среды. Не просто ресурсы, да? Это пользование. Природы, еще да? В Москве природа... Вот какая в Москве осталась природа, да? Какие-то жалкие классы, но их надо пользовать, понимаете? Вот отсюда все идет, вот такое вот отношение.
Потребительское, я бы сказала,
отношение. И отсутствие системности в защите окружающей среды.
У нас слушатель на линии, Сергей из Москвы. Здравствуйте.
Алло.
Да, прошу вас.
Да, здравствуйте. В первую очередь я хотел бы выразить слова поддержки Сергею Сергеевичу Митрохину и партии «Яблоко».
Спасибо.
Вот. К во-вторых, хотел бы высказать свою точку зрения. Значит, я знаю, что в партии «Яблоко» есть так называемая «зеленая фракция». Вот мне кажется, что было бы неплохо, если бы все организации в Российской Федерации, которые так или иначе занимаются экологической проблематикой, если бы они вот на базе этой зеленой фракции партии «Яблоко» как-то бы объединились и объединили свои усилия, я думаю, что как бы было бы проще решать проблемы, связанные с экологией. Потому что в данный момент, мне кажется, у нас, не имея рычагов политического воздействия, ничего сделать невозможно. А как мне кажется, у партии «Яблоко» такие рычаги есть. Я думаю, что если бы все вместе собрались общими силами, можно было бы что-то сделать полезное. Спасибо.
Спасибо, да. У нас есть фракция «Зеленая Россия» называется, внутри партии. Кстати, другие партии не имеют фракций. Возглавляет эту фракцию Алексей Владимирович Яблоков, всемирно известный российский эколог. Но мы сотрудничаем и с другими движениями. Кстати, вот только что говорили про мусоросжигательные заводы. Вот мы совместно с Гринписом разработали сейчас законодательную инициативу по переходу в течение определенного периода полностью на технологию раздельного сбора мусора в Москве и запрета сжигания мусора в городе Москве. Вот разработали совместно с Гринписом, а мы ее уже внесли в Московскую городскую думу. Ну и будем добиваться его принятия, хотя чиновники, конечно, будут яростно сопротивляться.
Московская область, Сергей Анатольевич нам дозвонился. Здравствуйте.
Добрый день. Есть научно подтвержденные данные, что продукты разложения мусора влияют напрямую на продолжительность жизни. То есть продолжительность жизни сокращается на 10-15 лет в зависимости от удаления от свалок. Вот. И вот сейчас мы боремся за улучшение демографической ситуации, так сказать, принимаем какие-то законы, хотя вот элементарно можно увеличить. Просто люди даже не понимают, что их жизнь напрямую зависит от экологии. Вот что нужно доносить, просто вот, я не знаю, всеми доступными способами, просто чтобы вот люди сами себе, так сказать, сокращают жизнь. Это реальные данные. То есть вот обычный мусор влияет на продукты разложения мусора, влияет на продолжительность жизни вот на как минимум на 10 лет.
В какой степени вот есть это понимание того, что это действительно реально влияет на жизнь? Вопрос к Марине и к Александру Самсону.
Дело в том, что мне недавно, так сказать, попался материал по поводу того, какие вызовы нам предоставляет вот 21 век. Мы в него уже вступили, живем 10 лет. И эти вызовы, если кратко говорить, это проблема мусора, проблема отходов, которая становится глобальной. Вот мы писали о том, что в океане есть гигантские пятна площадью с Россию, просто заполненные мусором. Это проблема уже планетарная становится. Проблемы истощения ресурсов, это уже достаточно давно. Проблемы того, что мы должны обеспечивать экономический рост. Это тоже проблема, даже при том, что население не увеличивается, мы все равно должны, мы не можем остановиться, потому что, несомненно, нужно увеличивать, и нагрузка на природу продолжает увеличиваться. И это проблема 21 века. Вот они.
И Галина из Москвы нам дозвонила. Здравствуйте. Галина, прошу вас.
Здравствуйте. Алло.
Да, мы слышим.
Здравствуйте.
Ваш вопрос.
Я хотела бы вот Сергея Сергеевича, да?
Да.
Спросить, вот как поступать? Всю жизнь пользовались пляжем водный стадион. С детства. Сдавали ГТО, с родителями там плавали, катались на лыжах в зимнее время. А тут вот решила после травмы выйти на бережок Москвы, реки любимой, да? И оказалось, значит, куча фордов несется туда, заборчики, и не пускают. Из одной подворотни, из другой выскакивают охранники и другой национальности кавказской, и все говорят, нельзя. Частная собственность, огромное количество яхт, там видно за оградой.
Да, Галина, мы вас поняли, проблема ясна, у нас очень мало времени. Сергей Сергеевич, в самом деле, серьезная проблема. Вот есть какие-то водоемы, но пользоваться ими нельзя.
Ну, это часто грубейшее нарушение законодательства, потому что побережье водоемов, это так называемые земли общего пользования, они не могут передаваться в частную собственность. Правда, есть так, лазейка в законодательстве, она у нас насквозь коррупционная, состоит из одних лазеек, позволяющая застраивать такие территории, а потом после застройки вы приобретаете эту землю. Но, как правило, все эти заборы около водоемов незаконны. Таких, к сожалению, в Москве очень много. Вот есть такой, например, остров Фантазии на Татарской пойме построен. Там два эшелона охраны. Там не может быть никакой охраны, всех должны пускать. Это земля общего пользования. Но у нас вот так своеобразно к этому относятся. Поэтому, когда идет угроза застройки парков, мы говорили про Измайлово, про парк Москворецкий, это же еще не просто разрушение окружающей среды, это лишение людей доступа к этим территориям. Их будут огораживать и пользоваться будут ими только за деньги.
Спасибо. С пейджера. Предлагаю назначить Сергея Митрохина министром экологии России, а Виктора Резенкова заместителем, пишет Сергей Митрофанов из Москвы.
Для этого надо сначала создать.
Совершенно верно. Ну что ж, спасибо большое всем участникам. На этом мы завершаем программу «Общественное мнение» на волнах Радио Свобода. В следующем часе передача «Лицом к лицу» гость нашей воскресной студии, бывший генеральный прокурор России Юрий Скуратов, ведет передачу Владимир Бабурин, повтор в 20 часов и в понедельник в 4 часа утра. В программе «Общественное мнение» на волнах Радио Свобода участвовали социолог Марина Иванова, а также главный редактор журнала «Экология и жизнь» Александр Самсонов и лидер партии «Яблоко», депутат Мосгордумы Сергей Митрохин. Продюсер Дмитрий Налитов, вела программу Вероника Баде. Большое спасибо всем, кто нам позвонил или прислал сообщение. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Наши партнеры готовы обсуждать различные варианты.
Мы завершили очень продуктивный саммит.
Мы требуем смены власти, которая в конечном итоге довела наше государство до такого состояния.
Радиостанция «Голос Турции» на армянском языке будет звучать в эфире ежедневно.
1 900 000 злотых получат семьи Эдиты и Нины.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.